говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. И этот час нашего вещания мы откроем словом протоиерея Николая Булгакова на праздник иконы Божией Матери Державная. Отец Николай как раз настоятельствует в одном из храмов, посвященном этому святому образу в городе Жуковском. «Один в поле воин» в этом радиоцикле, посвященном великому святому XX века, святителю Луке Крымскому, писатель Екатерина Каликинская рассказывает о своей книге «Святитель Лука. Пути небесные и дороги земные». Ну а в середине часа мы пригласим вас на очередную встречу с протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья. Батюшка продолжает беседы в своем авторском радиоцикле «Образ жизни».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
Слово протоиерея Николая Булгакова, настоятеля храма во имя Державной иконы Пресвятой Богородицы в городе Жуковском.
Державная победительница. Это место в Казанском храме в Коломенском, перед державной иконой Божией Матери, место великое, святое. Здесь, перед этой иконой, перед величайшей святыней нашего народа, которая явилась здесь, в Коломенском, 100 лет назад, возносятся молитвы о нашем Отечестве, о том, чтобы Царица Небесная защитила своим державным покровом наш народ от всякого зла, укрепил нас в вере православной. Мы верим, мы знаем, мы в этом уже неоднократно убедились, что державный ее покров всесилен. Если Матерь Божия покроет своим амофором, если защитит, то все, никто и ничто не сможет его одолеть. На выставке здесь, посвященной столетию явления державной иконы, мы видели, как народ наш православный тогда, 100 лет назад, воспринял это чудо, обретение иконы Пречистой Богородицы на царском троне со скипетром и державой в тот самый день, когда изменой, трусостью и обман святой царь Николай был лишен царской власти. Мы видели большую бархатную пелену, изготовленную в том же 1917 году к державной иконе, на которой вышиты великие слова «Державная победительница, вразуми и научи нас покаянию». Вот с чем обращались наши благочестивые верующие предки к Царице Небесной перед этой иконой, перед которой и мы с вами сейчас предстоим, в тот смертельно опасный для нашего народа час. И мы можем просить ее снова через 100 лет о том же. Она помогала и поможет. И нет таких слов, которые могли бы выразить нашу благодарность владычице за все те милости, которые она явила нам в эти 100 лет. Слов нет, но душа чувствует, особенно здесь, перед этой иконой, что благодарность эта должна быть неизмеримой, безграничной. Скорби врачуются верой, врачуются покаянием, врачуются молитвой, как тогда, так и теперь. Борьба с верой, с правдой Божией не прекращается. Такое впечатление, что союз воинствующих безбожников действует и сегодня. Грех неблагодарности, клевета на святого царя-мученика продолжается. И тем важнее нам знать, рассказывать детям и внукам правду о святом царе Николае, о его подвиге. Недавно отошедший ко Господу великий старец земли русской, архимандрит Кирилл Павлов, говорил о нем еще в 1993 году, что это был великий мученик. Первый удар принял на себя. Нам рассказывали здесь, что когда явилась державная Божия Матерь, монархия в России прекратилась, ушла на небо, ушла, мол, из нашей жизни. Все как раз наоборот. Матерь Божия преклонила небеса и сошла сама к нам, сюда, на нашу русскую землю, когда царя-мученика Николая заставили оставить царский трон. Матерь Божия явила свою икону, показав, что она сама здесь постоянно царствует, управляет Россией, как царица неба и земли. Если бы это было не так, тогда бы нашего Отечества уже не было. Правда, наша страна имя свое потеряла, но она осталась все равно Святой Русью, прежде всего в людях верующих, молящихся. Матерь Божия так и сказала тогда: кто будет ко мне обращаться в это смутное время, будет спасаем. То есть молитва продолжалась, и заступление Царицы Небесной продолжалось, а это духовное единение Царицы Небесной и народа Божьего и есть Святая Русь. Поэтому мы победили в Великой Отечественной войне пред царством Богоматери, верой и молитвой народной. Наверное, политотделы считали, что победить Германию надо к 1 мая, спешили. Но промыслом Божиим получилось, что в тот день еще продолжалась Страстная Седмица, а война закончилась на Пасху, в день великомученика и победоносца Георгия. Германия в тот день признала себя побежденной. Это был первый день Пасхи, 6 мая в 1945 году. День Победы – это была тогда Светлая Среда. В День Победы здесь, в Казанском храме, в Светлый Четверг, у явленной державной иконы, мы осветили список с нее, созданный для нашего новопостроенного державного храма. За 5 дней до этого, в Великую Субботу, в нашем храме была отслужена первая божественная литургия. С этим освященным образом мы обошли Вознесенский храм, где была явлена икона, сели в автобус и объехали с пасхальными и богородичными песнопениями Москву по кольцевой дороге. В Жуковском проехали с ним всю взлетно-посадочную полосу испытательного аэродрома, без малого 6 километров. С площади Громова прошли крестным ходом в сопровождении воинов и внесли державную икону в храм, где она с тех пор пребывает. Это главное, любимое святыня нашего храма, перед которым мы молимся с великой надеждой на заступление владычицы. В храм, в котором пребывает явленная державная икона, посвящен Казанской иконе Божьей Матери. Казанская икона Владычицы – это русский покров, а державная икона – это державный русский покров над нашим Отечеством. Мы о многом просили Матерь Божию перед ее иконой. Просили, конечно, о вере. Будет вера, будет молитва, будет и впредь заступление Царицы Небесной. Будет Божья милость на нас. Будем жить и спасаться.
Ангелов лизит благоговейно тебе служат, и вся небесная сила немолчные глаза тебя обожают. Богородица Дева, усердно молим тебя, Владычице, да прибудет божественная благодать на честней иконе твоей державней и святозарной луч славы чудес твоих, да не сходит от нее на все с верой тебе молящихся и вопиющих Богу аллилуйя.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель Екатерина Каликинская.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач «Один в поле воин», посвященный великому святому XX века, исповеднику и новомученику, святителю Луке Крымскому. Сегодня я хочу рассказать вам о своей книге «Святитель Лука. Пути небесные и дороги земные», которая недавно вышла в издательстве «Вольный странник». И в следующих передачах я буду зачитывать и комментировать содержание этой книги по главам. Первая глава посвящена родственникам Луки Крымского, его родословной, его родителям. Нужно сказать, что в силу огромной популярности святителя Луки, в его биографии, в его образе, большое такое облако мифов вокруг него. И в том числе это касается его происхождения, его родословной. Многие из наших соотечественников, любя, разумеется, святителя, пишут, что его родичи служили при дворах польских королей, что он был необыкновенно знатным. Другие, ну, скорее, это советская традиция, которая была, можно сказать, заложена старшим сыном святителя Михаилом Валентиновичем Войно-Синецким, который в свое время сказал Марку Поповскому, что хоть мы и дворяне, но дед ходил с рогатиной на медведя и жил в курной избе. Попробуем разобраться в этом вопросе. Отец святителя Луки, Филипп Станиславович Войно-Синецкий, был потомственным дворянином. Сейчас я немного зачитаю отрывок из книги. Родословный сборник русских дворянских фамилий Румеля сообщает, что Войно-Синецкий – польский дворянский род герба Трубы, ныне состоящий в русском подданстве. Род этот русского происхождения известен с XVI века. Николай Войно-Синецкий был костеляном новогрудским в 1684-1698 году, Константин – костеляном минским в 1701 году, Самуил Войно-Синецкий, умерший в 1691 году, служил войским витебским. Эта должность войский была такой довольно скромной, хотя и очень ответственный. Это был человек, должностное лицо, которое присматривало за порядком в городе, когда все войско, вся шляхта отправлялась на войну. То есть это была самая низшая должность в табеле о рангах королевства польского. Считается, что именно от ветви Самуила Войно-Синецкого происходил и Феликс Станиславович. То есть, как мы видим, все это говорит о достаточно скромном происхождении, и предки святителя отнюдь не служили при дворах польских королей, а исполняли вот такие небольшие, достаточно ответственные должности при войске. И нужно сказать, что Феликс Станиславович писал свою фамилию как Есинецкий воина. По этому поводу тоже как бы существует много разных версий, почему так, почему святитель половину своей жизни писал себя как Есинецкий воин, а потом стал воин Есинецкий. К этому я немножко позже вернусь. Но главное то, что мы видим, то, что род этот, хотя и на территории Польши, так сказать, имеет свои корни русского происхождения. Что касается ближайших предков святителя, то белорусская журналистка Наталья Казаполянская в Национальном историческом архиве Беларуси в метрической книге костела святого Антония Падуанского города Талачина нашла такую запись, сделав, надо сказать, всем очень большую услугу и большое открытие. 1841 года, месяца ноября 25 дня, в Талачинском римско-католическом приходском костеле крещен водой елеем святым ребенок именем Феликс, ксензом Петром Войдоком, благородных Станислава и Малгожаты из Тржасковских воина, законных супругов сына того же года и месяца 19 дня в деревне Петрошах Талачинской парафии. То есть здесь говорится о том, что Станислав и Маргарита Малгожата на польский лад крестили своего сына Феликса. Таким образом стала известна дата рождения Феликса Станиславовича и имя и фамилия его бабушки. Следующая запись о венчании брата Станислава Габриэля, и стали ясны имена прабабушки и прадедушки, благородный Юзеф, сын Казимира из Война, Марианна и Соколов Война. То есть мы видим, что фамилия Война как бы была преобладающей. Не можем сказать, когда появилась приставка Есинецкий, или, может быть, она все-таки подразумевалась. Но вот в книге я описываю такое небольшое открытие, которое сделала, исследуя биографию святителя Луки, его семейные архивы. Фотография двух женщин на фоне усадьбы с мельницей, по-видимому, рисунок фотоателье, и две женщины, молодая и пожилая, по-видимому, мать и дочь. Это фото из архива правнучки святителя Татьяны Валентиновны Войно-Синецкой. По ее словам, на фото изображены бабушка и прабабушка. Если проанализировать черты лица более молодой женщины, то мы увидим явное сходство с чертами лица Феликса Станиславовича. По-видимому, это его мать Маргарита. После того, как я отдала фотографию на анализ историкам костюма, они сказали, что по фасону одежды изображенных женщин снимок сделан примерно в 1876-1878 годах. Так что это вполне могут быть бабушка и прабабушка святителя, то есть мать Феликса Станиславовича Маргарита Карловна. А пожилая женщина, сидящая в кресле в возрасте около 70 лет, может быть, либо ее матерью, либо свекровью. И вот, глядя на эту фотографию, мы видим, что женщина обе одета очень скромно, но по дворянской моде, может быть, и несколько устаревшей, поскольку в провинции лет на 10 запаздывала мода. И удивляешься, глядя на эту старинную фотографию, на очень скромные, хотя и полные достоинства лица, удивляешься вот грандиозности и непостижимости замысла Господня, который именно из этой ветви скромного, захудалого, как тогда говорили, дворянского рода, хотя и принадлежавшего к славным в прошлом фамилиям, из небогатых жителей небольших сел произрастил вот такой великий побег, такую дивную личность. Сам архиепископ Лука говорил о том, что дед его происходил из дворянства польского и держал мельницу. А вот замечание Михаила Валентиновича о курной избе и ходил в лаптях как-то совершенно не подтверждается ни этой фотографии, ни последующими воспоминаниями внучатого племянника святителя Луки Георгия Николаевича Сидоркина, который тоже как бы происходил из этой семьи, и Феликс Станиславович также был его дедушкой. Он писал так: «Семья типично разночинная, по стилю жизни, интересам, все трудятся, иначе жизнь себе не мыслят, а весь корни семьи уходят в XIV век, князья, аристократы, родовитое дворянство». Тут, конечно, и не пахнет какой-то спесью гордыней, но гордость, сознание своей ценности, ответственность, достоинство – все же не худшие черты. И идут они от сознания своих корней, от того, что смотрит на тебя вереница предков и ждет, что ты скажешь в своей жизни, чем оправдаешь свой приход в этот мир. Валентина Феликсовича злостные гонители упрекали в гордыне, но это была гордость и достоинство. Думаю, не последнее место в формировании этих черт имели дворянские корни, хотя и действовало это скорее подсознательно. Что же касается фамилии Ясенецкие воины и воины Ясенецкие, то удалось установить, когда именно святитель переставил приставку «воина» на первое место. Это, кстати, соответствовало исходному варианту фамилии, который вот мы видим в родословной книге дворянских родов Российской империи. Это случилось в 1930 году, когда он был в северной ссылке. По-видимому, такое звучание наиболее соответствовало его мироощущению. Ну, есть и другие как бы объяснения, но сейчас мы не будем в них даваться. Отец же святителя Феликс Станиславович, по мнению биографов святителя, был достаточно далек от образа человека из курной избы. Скорее, Михаил Валентинович это сделал в угоду вот, так сказать, таким советским представлением, что лучше все-таки быть поскромнее. Феликс Станиславович был очень хорошо образован. Он получил классическое образование в гимназии, а затем, по-видимому, прослушал курс на медицинском факультете Киевского университета Святого Владимира. Мы знаем, что, сдав экзамен в 1862 году, он получил звание аптекарского помощника. Для этого нужно было изучить фармакопию и показать практические навыки приготовления лекарств, выписывания рецептов, многое другое, что позволяло ему стать младшим работником аптеки. После того, как он проработал в аптеке 3 года, он поступил на фармацевтическое отделение медицинского факультета и смог претендовать на место провизора. Таким образом, в 1865 году Феликс Станиславович снова прошел обучение, и в 1868 году молодой провизор приезжает в город Перекоп Таврической губернии и становится управляющим вольной частной аптекой мещанина Дмитрия Иосифовича Кундина. Это отец его будущей жены. В 27 лет Феликс Станиславович женился на дочери владельца аптеки Марии Дмитриевне. Есть запись в Николаевском соборе города Перекопа в сентябре 1868 года о том, что на венчании присутствуют родители невесты Дмитрий Иосифович и Феодосия Антоновна. В метрической записи помечено, что жених римско-католического вероисповедания, невеста православного. И по уставу церкви, законам Российской империи, дети будут воспитаны в православной вере. Ну, немного скажу о родителях святителя, потому что, опять-таки, вокруг них очень много различных измышлений. Мария Дмитриевна, по воспоминаниям родных, отличалась властным и решительным нравом. Несмотря на то, что она была моложе мужа, она сразу же взяла в свои руки управление семьей и воспитание детей. Сам святитель писал, что отчасти из-за своего католичества, отчасти из-за робкого и тихого нрава, Феликс Станиславович в своей семье был несколько отчужден. «Мой отец был католиком, — пишет свидетель, — весьма набожным. Он всегда ходил в костел и подолгу молился дома. Отец был человеком удивительно чистой души, ни в ком не видел ничего дурного, всем доверял, хотя по своей должности был окружен нечестными людьми». И, по-видимому, вот с этой доверчивостью Феликса Станиславовича связано то, что семья в начале его деятельности как фармацевта несколько раз переезжала. Феликс Станиславович стал в 1876 году агентом Санкт-Петербургской компании «Надежда», которая занималась страхованием имущества. И первым местом проживания семьи стал город Керчь после Перекопа. Они туда переехали. И там родилось несколько детей. Несколько детей умерло во младенчестве. Остались живыми только пятеро. Это братья святителя, младший Павел и старший Владимир, дочь Ольга старшая его на год, и младшая дочь Виктория, и сам Валентин. 14 апреля, в день Веленской Остробрамской иконы Божией Матери, чей древний образ по преданию был написан евангелистом Лукой, в четверг родился будущий святитель Лука, нареченный Валентином, в честь святого мученика Валентина Доростольского. Это запись метрической книги Свято-Троицкого собора города Керчи. 14 апреля – это дата по старому стилю, а сам владыка Лука в зрелые годы отмечал свой день рождения 27 апреля. Феликс Станиславович таким образом стал страховым агентом, и нужно сказать, что довольно успешно вот с тех пор его деятельность развивалась. И он при этом никогда не забывал заниматься благотворительностью. Есть керченские историки, обнаружили записи о том, что он участвовал в создании благотворительной аптеки для бедных, жертвовал средства поддержки восставших балканских славян, о том, что он сочувствовал угнетаемым в Турции христианам. Семья прожила в Керчи совсем недолго, до 1880 года. Таким образом, святитель Лука в возрасте 2,5 лет покинул этот прекрасный город. И семья поселилась в Киеве. Жили они на Крещатике. Феликс Станиславович стал главой киевского отделения страховой компании «Надежда». Он был в эти годы достаточно обеспечен, и у него была возможность дать своим трем сыновьям, Владимиру, Валентину и Павлу, образование в Киевском университете Святого Владимира. А дочь Ольга закончила консерваторию, так же, как и младшая дочь Виктория. Таким образом, мы видим, из каких, так сказать, душевных качеств, из каких компонентов складывалось вот это вот окружение, какие были корни семьи святителя. Это были люди благородные, люди, служившие своему отечеству, которым, однако, все доставалось своим трудом. И впоследствии святитель с глубоким уважением, почитанием относился к своим родителям. Мне удалось обнаружить в Симферопольском музее помянник святителя, где первыми строками идут даты смерти его родителей, которых он, конечно же, всегда поминал с благодарностью. Но нужно еще сказать, что сам он всегда считал себя русским. Существует, это уже из другой главы сведения моей книги, существует записка объяснительная, написанная им в тюрьме по поводу того, что следователь назвал его поляком. Он даже счел нужным написать специальное объяснение, сказав, что я всю жизнь считал себя русским. Он неоднократно говорил о том, что я русский врач. Ну, на этом мы закончим эту передачу. В следующий рассмотрим другие аспекты биографии святителя, годы его учебы. В студии была Екатерина Каликинская, православный писатель и журналист. Благодарю за внимание.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, Антонина Александровна. Бог благословит, дорогие братья и сестры. Ну что же, я очень рад, что вот мы с вами теперь вживую, так как сказать, беседуем.
Да, батюшка, слава Богу за все. Вы знаете, это тоже было мне очень как-то полезно и поучительно.
Ну, а все, все вообще в жизни можно как-то обернуть, ну, для своего поучения и спасения даже. Вообще всякое дело, все, что происходит с нами, это от Бога. Так, ну что же, дорогие братья и сестры, вот мы сейчас, как всегда, выслушали молитву «Блажен муж». Это молитва древняя, мы знаем, это из Псалтыри, это Псалмы Давида. А сейчас, дорогие друзья, давайте вот послушаем еще одну мелодию, еще одну песню, другого уже содержания. Мы еще сейчас поговорим об этом.
Все вымпелы вьются и цепи гремят, наверх якоря поднимая, готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкая. Грохочет кругом гром пушек, шипенье снарядов, и стал наш бесстрашный гордый поряд подобен кромешному аду. В мучениях трепещут тела, гром пушек и шум и стенанья, и судно охвачено морем огня, настали минуты прощанья.
И судно охвачено морем огня, настали минуты прощанья.
Прощайте, товарищи, с Богом!
Ура!
Кипящее море под нами, не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами.
Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами.
Это патриотическая песня из кинофильма «Варяг», так и называется. Она от еще сталинского времени. Есть, правда, и другая песня тоже об этом же, о варяге и об этом подвиге. Эта песня, я так читал, что автор слов немец. Но вот я знаю, что популярна-то в народе была в свое время. Помните, мы пред врагом не спустили славный андреевский флаг. Сами взорвали корейца, нами потоплен варяг. Не спустили андреевского флага, но это было. А через 10 лет вот эти же люди, эти же матросы срывали эти андреевские флаги перед другим врагом. Другой враг в свое время победил нас. Конечно, я это в детстве когда-то смотрел, может быть, этот фильм, да, наверняка. И потом, спустя какое-то долгое время, естественно, это, понимаете, не из тех фильмов, которые смотреть можно два раза. А песни, конечно, песни, это мы все ее знаем. И вот, что мне хотелось сказать. Впечатление у меня от детского просмотра, это я не помню, конечно. А вот спустя какое-то время, долгое, уже уже в юности, показывали где-то фрагмент, по-моему, этого фильма. Вот как раз когда «Варяг», наш крейсер, который вот был там заблокирован на Дальнем Востоке, там была такая соединенная эскадра, французы там были, французские корабли, английские корабли, еще какие-то, может быть, и русская эскадра там была. Не эскадра, собственно, а какая эскадра? Вот был «Варяг» и «Кореец», была лодка. И вдруг японцы объявили нам войну. И эскадра тут же подошла в порт и потребовала, чтобы наши корабли, русские, чтобы они сдались. И так вот, наши корабли подняли флаг и вышли навстречу японской эскадре. И вот что я когда уже смотрел, не в младенчестве, не в детстве, я обратил внимание на очень интересную вещь. Когда наши корабли проходят мимо английских кораблей, там звучит английский гимн. «Боже, храни королеву», что ли?
Да-да.
Потом они проходят мимо французской эскадры. И звучит «Марсельеза», которая является гимном Французской Республики. И потом наши корабли выходят в море навстречу японцам. И звучит вот эта самая песня. «Наверх вы, товарищи, все по местам». Я подумал, интересное дело. Вот стоят корабли английские. У них поднят английский флаг. Стоят французские корабли, у них поднят французский флаг. И наши корабли идут, подняв английский флаг. А где же гимн? А где же гимн России? Ну, я не задавался вопросом таким серьезным, потому что я же понимал, что и понимаю сейчас, что...
Это же 46-го года фильм, какой же там,
ну, конечно,
гимн?
Да. Ну, конечно, это в том-то и дело. Это советский фильм, в котором, конечно же, никакой гимн России звучать не могло. И там единственное, что они могли позволить себе, это, ну как же, это Андреевский флаг, о котором там и поется в этой песне. Но гимна нет. Ну и вот вам, пожалуйста, вот эта историческая правда, взгляд на историю нашей Родины, подвиг нашей армии. Вот все так очень хорошо, красиво и патриотично. Даже на заднем плане я увидел, как на заднем плане стоящий матрос, где-то там подальше, на втором плане, вот он крестится, накладывает на себя крестное знамение. Ну, это, конечно, не на первом плане, но там где-то вдали, а вот гимна нет. Ради чего? Ради чего воевали эти корабли со своим врагом? Что было в центре этой ситуации, военной ситуации? Мы видим, как наши матросы поднимают Андреевский флаг. Но дальше что было? Через каких-то 10 лет эти же самые моряки, эти же самые матросы, которые так героически воевали за родину свою, за честь, за свою морскую, за свое государство, которые тогда, конечно же, они пели «Боже, царя храни». И вот прошло 10 лет. И эти же самые матросы срывали с мачт своих кораблей этот Андреевский флаг, которым они так гордились, и который был на мачтах их кораблей во время этой страшной битвы. Они срывали этот флаг и вешали вместо него эту красную тряпку революционную. Только что они были единым целым со своими капитанами, со своими офицерами морскими. Они только что вместе с ними умирали под этими ядрами, в этом огне военном. Так они этих офицеров просто бросали в воду, топили. Как, ну, животных, как врагов самых своих страшных.
Так ведь, батюшка, мы с вами помним, что все это вот безумие, когда и флаги срывали, и офицеров за борт бросали, оно же было даже воспето в фильме небезызвестном «Броненосец Потемкин», объявленным классикой нашего кино. До сих пор, наверное, его изучают где-нибудь в ВГИКе, наверняка.
Да-да-да. Вот так вот, если подумать, вот всю эту ситуацию осмыслить, вот что такое жизнь. Есть такое выражение «без царя в голове». Это «без царя в голове» — это состояние. Оно наступает тогда, когда уже... В душе у тебя нет царя, в душе. И ты воюешь, как бы исполняя приказ своих начальников. Ну, конечно, война. Сейчас смерть перед тобой стоит, конечно. Ты не можешь нарушить дисциплину, ты не можешь ослушаться. Ты идешь и выполняешь то, что тебе вели твое начальство. Ты героически сопротивляешься врагу. Ты погибаешь даже. Погибаешь в этих сражениях. Но если у тебя царя нет в душе в твоей, а есть только приказ, только вот такой патриотический какой-то взрыв, подъем такой патриотизма, то рано или поздно ты предашь все то, за что ты воевал. За что ты воевал. Если у тебя нет святого в душе в твоей, то ты не сможешь и сохранить уважение и любовь к святому в своей жизни. Ты предашь то, ради чего ты вчера только сражался, был готов отдать свою жизнь. Вот о чем я подумал. Понимаете, мы постоянно практически находимся в каких-то... Наша страна, наш народ, мы постоянно находимся в каких-то войнах. Войнах тех или иных. На Востоке и на Западе. Если посмотреть, сколько мы жили в мирное время, и сколько было отдано лет, или там сколько мирному труду, и сколько времени нам приходилось воевать там или здесь ради той или иной идеи, то мы увидим наверняка, это даже и подсчитывать не надо, я думаю, что мы увидим, что это военное время, оно у нас больше заняло времени, чем мирная жизнь нашего народа, мирный труд. Но во имя чего? Во имя чего? Понимаете? Ведь трудиться-то тоже надо всегда трудиться и жить. Не просто так, ради того, чтобы прокормить себя. Не ради этого. Но всегда в душе у человека всегда есть какая-то высшая идея. Не только прокормление своих детей, но высшая идея. Потому что ведь и детям тоже невозможно же просто говорить о том, что они должны там работать, там, кормить свою семью. Сначала их учат, ради чего это делать. Потому что ведь, понимаете, если нет у человека в душе Бога и нет царя, то ты спросишь себя, в конце концов, зачем мне эти дети? Зачем? И зачем их учить чему-либо, пускай растут, как сейчас многие сейчас растут, и они, родители их рассуждают точно так же. Вырастет, узнает. Вырастет, научится. Ему задут там, как сейчас, не сейчас, да и всегда, это в советское время. Вырастет там и сам крестится. Если в голову это придет, сам он сам себя, так сказать, сам выберет свою веру.
Или люди вообще отказываются от детей, потому что не видят смысла. А зачем? Надо жить для себя, дети какие-то еще.
Да. Ну, я вот так и сказал, да. Ну, вообще, они не будут даже и детей рожать. Зачем? Зачем от себя отрывать, если у тебя на первом плане стоит просто сохранение твоей жизни, твоя похлебка, твое удобство, то ты детей рожать не будешь. А что вы сейчас вот имея в своем обществе, имея большое количество разрушенных семей, когда мужья уходят от своей семьи, отцы, мужья уходят от семьи, от детей, от жен. Но это же то же самое ведь. Мало ли, но выросли у него дети. Ну, родил он их. Но это же для того, чтобы стать отцом, нужно сознательно отдать свою жизнь ради того, чтобы этих детей выкормить, воспитать, дать им направление правильное в жизнь. Если ты любишь их. Если ты любишь. То есть надо поставить их на рельсы, которые правильно, в правильную сторону ведут. А если этого нет, то это то же самое. Ну, тебе заплевать на этих детей. И поэтому совершенно спокойно. Я знаю такие примеры и просто поражаюсь. Я поражаюсь, что взрослые мужики, которым там 40 лет, и вдруг он бросает своих двух детей и уходит из семьи. Как это можно? Но можно так.
Он не знал, что семья – это жертвенность. Его не научили, видимо, этому.
Его не научили, да. Он поэтому, не наученный сам, он и не знает, как и во имя чего, для чего вообще нужно учить детей своих. То есть, во-первых, он этого и не умеет, а во-вторых, он не считает нужным ничего этого. Ему это не надо. То есть это чужие, это чужое пространство, которое для него, он не хочет за него отвечать. Это чужие души. То есть вроде как бы жили-жили там 10-15 лет и были единой душой, оказалось, нет. Нет. Чужие люди. Понимаете? Вот если это приложить на общественный уровень, если провести, на государственный, то, понимаете, если нет царя, если нет Бога над царем, которого царь тоже ответственен перед Богом за тебя, за твою жизнь, за жизнь твоих детей, то и ты тоже будешь совершенно безответственен вообще ко всему тому, что ты видишь в своей жизни. Понимаете? И тогда получается, если так посмотреть, что государство любое, тем более, ну, не скажу тем более, я не знаю, не буду это рассуждать об этом, как там относятся французы, англичане к своей нынешней, особенно это народы, к своим семьям, к своему государству. Но главное, Россия, я же русский человек, и мы все русские люди. И мы знаем свою историю, если хотим ее знать, если она нам так же не противна, как вся другая ответственность за свою жизнь. Если мы знаем ее, то мы же должны понимать, что Россия это не чернозем. Это не чернозем. Это не определенные какие-то границы вот там, здесь. Это все должно быть. Это должно быть. Но это не главное. Россия – это идея. Россия – это вера. Россия – это вера православная. И историческая Россия – вот это все – это все, это мы должны знать об этой истории, мы должны знать свою веру. И эта вера должна быть самым главным в душе нашей, ради чего жить и я должен. И я должен жить, и народ наш тоже, мы все вместе должны жить ради этой идеи, а не для того, чтобы во что бы то ни стало, жить. Вот я сейчас говорю об этом патриотическом фильме, а ведь, скажи, вот мы еще есть другой фильм, Александр Невский. Александр Невский. Церковь прославила его как святого. Прославила. И мы знаем этот фильм, и тоже мы помним эти кадры из этого фильма, как Александр Невский перед новгородцами, он стоит там на какой-то трибуне, как бы, на фоне православного храма. Внизу толпа, которая слушает его, что он говорит. Это то же самое, это советский патриотический фильм. Он призывает людей встать на борьбу, идти в бой за родные леса, поля, реки, за великий наш народ. Понимаете? Вот казалось бы, народ, опять народ. Но народ, это же не население, которому мы вот так вот, что такое народ? Это же не те люди, которые живут в Новгороде, в Пскове, в Москве. Да нет. В Пскове, там, в Москве, в Новгороде, там, в Петербурге. Население. Население становится народом, если это население объединено единой идеей. И опять то же самое скажу. Не накормиться досыта. Не получать блага от государства своего. Не то, что просто копать землю и пахать ее. Ради чего копать? Ради чего возделывать то, что тебе дано Богом? Если у тебя нет Бога, то тебе все равно будет. И как многие сейчас так и понимают, они спокойно совершенно уезжают из своей земли, из своего города, из деревни, где они родились, совершенно спокойно, и уезжают, и за границу уходят, как мы сейчас вдруг увидели с удивлением и с ужасом, что люди спокойно совершенно толпами, с тысячи, десятки тысяч покинули свою родину внезапно. Это были люди, которые жили с нами вместе. Но это не народ, это не народ. А он и не мог быть народом, если эти люди не объединены и религиозной идеей, одной верой, не объединены, если они не знают, что Бог велел им вот жить ради Бога, по совести жить, ради своих детей, чтобы не просто родить и уйти от них куда-нибудь, а чтобы вести их по жизни, указывать правильный путь. А как они укажут правильный путь, если сами не знают этого пути? У них путь единственный, где, как это говорится, рыба ищет где лучше, а человек где лучше. Лучше. Ну, сытнее, наверное. Вот они идут туда, где сытнее. А если здесь опасность, они уходят отсюда совершенно спокойно. Даже не то, что на сытное место какое-то, а просто ну, опасно. Мало ли, что с тобой там могут, к чему тебя могут призвать. А понятия совести нет. Понимаете? И я не говорю там за или против чего-либо, каких-то там политических событий. Не в этом дело совсем. А дело в том, что если ты так совершенно спокойно уходишь из своего дома и из своей страны и порываешь со своим народом, это значит, что ты к этому народу не относишься никак. Ну, никак. Ты чужой для него.
Ну, да, это же мы их не научили, батюшка. Как их обвинять? Это конечно. Мы их не научили. И потом мы вот любим все время повторять эту фразу, ее приписывают писателю Райнеру Рильке о том, что все страны граничат друг с другом, и только Россия граничит с Богом. Но ведь это когда было сказано? А вот о нас ли это сегодняшних, это вот я еще тоже бы как-то задумалась. А мы себя утешаем, что это же про нас, это мы такие великие, только мы граничим с небом.
А в какое времени Рильке, когда это он сказал, в каком году?
Ну, это вот гляну, Райнер Мария Рильке. 1775 год.
Тогда, ну, конечно. Тогда вот это было то время, когда матросы шли в бой, зная, за что они воюют. А за что, кстати, они воюют? Я вот так не выговорил сейчас. А что эти матросы шли в бой? Вот эти матросы, которые на крейсере «Варяг» были, они шли в бой за веру православную. Может быть, тогда это не высказывалось так. Понимаете, но Когда человек дал присягу, они же все, еще раз мы говорили об этом, люди тогда, взрослые люди, граждане Российской империи, подданные, вернее, они приносили присягу государю своему, на верность, они клялись ему, на верность. Так вот, за эту присягу, чтобы выполнить ее, чтобы не отступить от нее, они и шли на бой. Понимаете, а когда изменилась вдруг ситуация, мы знаем, люди, многие из них, они просто презрели свою присягу, изменили родине, изменили государю, изменили Богу, перед которым они клялись, и все они предали, и мы знаем, чем это закончилось, это ничем другим закончиться не могло. И если мы и так вообще, если мы вот хотим таким вот образом вот жизнь, не называя свои, не понимая, не давая себе отчет даже, что есть что-то святое, то что выше всего того, что мы имеем в этом мире. Я вот помню, я как-то наткнулся на интересное такое из жития преподобного Сергия в одном месте, это, кстати, не везде, в одном житии, вот он там описывается, что когда преподобный Сергий, когда к нему пришел князь Дмитрий, будущий Донской, пришел, чтобы поручить благословение на сражение с татарами, Сергий спросил его, а чего они хотят? Денег? Дай им денег. То есть мы тогда же еще, мы были еще данниками Золотой Орды. Мы были данниками татар, мы им платили, мы были не вполне самостоятельными. И он спросил, вот, ну дай им денег, если есть. Ну, всегда же найдется, понимаете, всегда найдется, если вот так подходит ситуация. А Дмитрий сказал, что они хотят порушить нашу веру православную, порушить церковь, осквернить ее. Вот тогда Сергий благословил князя на битву. То есть, понимаете, не за поля и реки, не за деньги наши, не за какие другие вещи, то есть не за самостоятельность государственную шел на битву Дмитрий и благословил его Сергий, а на защиту веры он выступил, за то, чтобы наши церкви не были осквернены. Вот. И если мы так будем подходить к вопросам, таким важным вопросам, войны и мира, и вообще нашей жизни любой, понимаете? Если так подходить, то тогда мы не ошибемся ни в какой ситуации, ни в сложных вопросах. Потому что это, если такая ошибка в таких ситуациях, она может завести очень далеко. Если сразу мы не поймем, не сделаем правильного выбора, то мы можем очень сильно ошибиться и в нашей жизни. Я еще раз скажу, говорил я это, и уже меня, и, но меня всегда это не оставляет это в памяти, эта ситуация. Лазарь, сербский князь, который вышел на борьбу, на войну с турками, которые двигались на Сербию. Он, когда перед самой битвой, он увидел видение ангела, который спросил его: «Чего ты хочешь для своего народа? Царство земного или царство небесного?» Он сказал: «Царство небесного». И вот он выбрал поражение в битве. То есть и того, и другого, видите, не было дано ему Господом. Но он выбрал поражение в войне. А сербский народ и церковь серб, она оценила его подвиг веры его высочайшим образом. Она прославила его как святого в своей церкви. И он почитаем в народе очень высоко до сих пор. Это один из главных почитаемых святых сербских. Так вот, бывает военное поражение и позор плена, которые славнее победы, ценой которой стало отступление от веры, предательство Бога. Я почему об этом говорил? Понимаете, даже не в смысле современной какой-то, вот с нынешней ситуации, а я вижу здесь у нас, в нашем народе, в нашей истории, какие-то, особенно, конечно, это касается 20 века, прошлого века нашего ужасного, непонимание, что должно быть главным, а что нет. Вот вы можете как угодно мои слова, так сказать, интерпретировать, потому что мы сейчас так как бы трепетно относимся вот к этой победе в 20 веке, которую мы одержали. Очень высоко ставим ее, и я не собираюсь умалять подвиг народа и славу войска, которое победило. Не в этом дело. Не об этом речь, а я сейчас говорю о нашем времени. Знаете, вот мы когда говорим Богу Богова, Кесарю Кесарева, когда мы молимся за наших вождей, за наших руководителей народа, руководителей государства, мы должны понимать, что мы почитаем власть, мы отдаем власти то, что надо ей отдавать. Славу. То есть мы отдаем честь, когда мы проходим мимо своих военачальников, главных в нашем войске, в нашем народе. Но когда уже это время прошло, уже совершенно другая ситуация, и общественная, и мировая ситуация другая, и в народе совершенно другое все, мы должны учитывать то, к чему привело вот эта ситуация, которая была у нас до этого, во время этих вот страшных испытаний. Я опять хочу сказать о нашем вот этом времени советском, в котором все время наши некоторые патриоты и в церкви, и вне церкви, они говорят, что это тоже наша история. Совершенно точно, это наша история. И мы этой истории, мы отдали дань, когда мы были там, в то время. То есть мы отдавали честь военачальникам. Мы были верными руководству, которое руководило нашим государством, нашей армией. Но время прошло. Все уже другое. И мы теперь, из нашего времени, мы должны смотреть, к чему привело вот это и то, и то, и то. Мы видим тех людей, которые тогда стояли во главе нашей армии, нашего общества, и мы должны понимать, что собой представляли эти люди. Тогда для этого не было возможности, не было необходимости. Нужно было, как сейчас говорят, очень любят эту американскую пословицу, что на переправе коней не меняют. Дело действительно в этом. Когда нужна мобилизация всех сил, не до того, не до разбирательств, кто там такой стоит, когда страшная опасность над народом нависает, как здесь ты, Александр Невский, за народ. Но ведь надо понимать, что выше народа, выше начальства нашего и даже выше государства есть нечто, что мы никак предавать не можем и чему мы должны отдавать честь в первую очередь, выше и прежде всего другого. А мы сейчас ведем себя как какие-то люди, которые никак не могут оторваться, отлепиться вот от этой славы, от этого почитания тогдашнего. Понимаете, мы должны отдавать, конечно, людям должное, но ведь должное отдавать людям живым. Да, вы знаете, есть такая, мы ее очень тоже любим повторять. А мертвых хорошо или ничего? А ведь это неправильная пословица. То есть она не до конца проговаривается. Ведь пословица звучит это так. А мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды. Понимаете? Ничего, кроме правды. А правда, это и есть правда. Это Бог.